Глава 9. Цезарь благодарил Марка Красса за прошлогоднее ручательство в 800 талантов, без которого ему, пожалуй, не удалось бы вырваться в Испанию. Кредиторы собирались привлечь его к суду. Вернувшись императором, он расплатился с долгами и сделал щедрые пожертвования в храмы. В республиканском Риме императором провозглашался полководец, совершивший победоносные завоевания. Сенат присылал ему империи, символ временно безраздельной власти. Солдаты испанских легионов награждены, офицеры и сподвижники Цезаря обогатились. За его счет устраивались роскошные пиршества для народа, гладиаторские состязания и всевозможные зрелища с участием мимов, фокусников, танцовщиц и акробатов. В щедром дожде расточаемых Цезарем динариев и аурий наживались ловкие хищники, подрядчики и ланисты. Динарий — серебряная монета достоинством 4 сестерция. Аурия — золотая монета. Ланиста — хозяин гладиаторской школы. Римские оборванцы тоже старались уловить хоть что-нибудь в свои дырявые кошельки, но вынуждены были довольствоваться крепкими винами и обильной едой. Улыбающийся, любезный Цезарь вместе с Крассом и Помпеем являлся под базиликами Палатина и Форума. В Сенате его встречали ледяным молчанием, зато комиции бурными рукоплесканиями приветствовали победителя лузитанов. Комиции — собрание полноправных римских граждан. Лузитаны — племена Западной Испании. Дом Цезаря ежедневно гудел от грандиозных оргий, на которые исходились многочисленные гости, от известнейших нобелей до кавалерийских центурионов. В его триклинии среди римлян, иберийцев и греков пировали приехавшие для переговоров с сенатом гальские князья и вождь германского племени свевов, огромный косматобородый Ариовист. Впрочем, Цезарь проявлял щедрость не только в интересах политики. Красавице Сервилии он подарил эритрейскую жемчужину стоимостью более 6 миллионов сестерциев. В сопровождении Клодия Пульхра он ходил по вонючим переулкам Эксвелина и Целия, беседовал с хмурыми ремесленниками, хлебал с ними ячменную похлебку и грыз жареные каштаны. Он посещал больницы и раздавал деньги беднейшим семьям. Его популярность среди народа росла с каждым днем, и, не заняв еще консульское кресло, он мог бы с успехом ставить на голосование новые законопроекты. В глазах римского общества Цезарь несколько скрашивал своим изяществом застывшую надменность прославленного завоевателя и сердитое брюзжание банкира. Говорили, что время Помпея и Красса прошло. Молодые Цезаревы друзья, разогретые успехами и Фалернским, провозгласили их безнадежными посредственностями. Цезарь слушал развязную болтовню этих выпивох и рубак и саркастически приподнимал уголки губ. Он-то знал, что Красс и Помпей, его нынешние покровители и соратники, наиболее дальновидные политики Рима и могут быть опаснейшими врагами. Союз трех полководцев встревожил не только оптиматов. По городу ползли слухи, один страшнее и нелепее другого. Говорили, что в одну из ночей солдаты Цезаря и Помпея устроят невиданную резню, после чего республика будет отменена. Помпея провозгласят монархом в Риме, Цезарь будет царствовать в Испании, а Красс — на Востоке. Подобные ядовитым испарениям симтантинских болот сплетни отравляли праздничное ликование римлян. На стенах домов появились ругательные надписи в адрес Красса, Помпея и Цезаря. Цицерон произнес в Сенате речь, полную туманных, но предостерегающих намеков. Сенаторы разгоняли мрачные мысли роскошными увеселениями на легендарных пирах Лукулла. И все-таки Рим, пока оставался республиканским, в нем еще жили граждане, открыто выражавшие свое возмущение триумвиратом. Но их выступления не находили поддержки ни у плебса, довольного щедростью Цезаря, ни у всадничества, отколовшегося от Сената и поощрявшего своего представителя Красса. В один из дней середины февраля Валерий Катон пригласил друзей для празднования фералей, поминания умерших. Гости проходили в атрий, где был установлен жертвенник со статуями богов и чернели ветви погребального кипариса. Атрий — центральная часть римского дома. Кипарис считался в Древней Греции и Риме деревом, посвященным умершим. Курился ладан, кинамон и бальзам. аравийские ароматы. Ароматный дымок бледнел и рассеивался в квадрате яркого солнечного света, проникавшего через отверстие в крыше. Взяв на себя обязанность жреца, хозяин прочитал положенные молитвы, в скорбных выражениях вспомнил общих знакомых, уже оказавшихся во власти беспощадного орка. Орк — одно из названий подземного царства Плутона. Затем Катон с озабоченным выражением лица направился в Триклинии. Гости молча последовали за ним. Обед в Триклинии, согретом переносными жаровнями и украшенным пахучей туей, был, как всегда, обилен и прост. Все знали, поминание усопших — только повод, чтобы сообща обсудить тревожные события, происходящие в Риме. Геланик отослал служанок и мальчика виночерпия. Катон произнес значительно: «Сейчас следует вспомнить достославных ревнителей республики Курия, Фабриция и старого Катона, как образцы истинной римской добродетели. Курий, Фабриций и Катон-старший слыли примерами суровой доблести и патриархальной морали. Еще своевременнее воззвать к душам тирана-убийц, Гармодия и Аристогетона», — сказал Целий Руф и твердо сжал красивые губы. Геланик наполнил чаши. Катон исподволь разглядывал обычно пылких и жизнерадостных друзей-поэтов. Пили сегодня без воодушевления. Общее настроение не располагало к веселью. Кроме того, большинство еще не пришло в себя после излишеств, которыми они предавались накануне. Тицит сидел, опустив голову, его коричневое лицо со остроконечной бородкой казалось совсем египетским. У Цинны опухли глаза, и вокруг щек появилась нездоровая дутловатость. Стройный Руф с типично римскими, решительными и правильными чертами лица сердито хмурился. Он разделял мнение своего учителя Цицерона о недопустимости противодействия Сенату. Руф был полон бесстрашного негодования и томился бездействием. Отсутствовал Мемий. Он находился сейчас в клокочущей пучине политических страстей. Странно, что неуемное тщеславие, распутство и расточительство не мешают ему оставаться тонким ценителем поэзии и самому сочинять порой недурные стихи. Пустовало и место историка Непота. Фурий и Аврелий угрюмо нахохлились. Их полудетские лица портили ранние морщины, как на изображениях развратных фавнов. До неприличия растолтевший кутила Алий вполголоса говорил что-то неподвижно нависшему над ним притворно-сонному Вару. Выражение лица у адвоката показалось Катону несколько двусмысленным. Скорее всего, сын кремонского башмачника совещался со своим адвокатским практицизмом по поводу пользы, которую можно извлечь для себя из сложившихся в правительстве опасных перипетий. В часы досуга он пишет изящные элегии, совсем не похожие на его щеголяние простонародной грубостью. Очень сумрачен Гай Катул. Беспорядочный образ жизни вреден хрупкому веронцу. Из застенчивого провинциала он превратился в любимца аристократической молодежи, приходящей в восторг от его хлестких эпиграмм и насмешливых замечаний. Катул соревнуется с гуляками в поглощении немыслимого количества вина. Может быть, только он, Катон, искренне полюбивший непоседу Катула, замечает, каким тот выглядит одиноким и разочарованным. Жаль, что Катул не хочет оставить бесконечные пиры и забавы. Ведь из-под его стиля иной раз выходят строки, от которых у Катона перехватывает дыхание. Если боги позволят, то Катул будет великий поэт. Но каким образом проявится божественный гений среди суеты и беспутства? Задумчив и другой веронец, ясноглазый Квинт Корнифиций. Последним пришел стремительный Кальф, примчался с форума. Катон ласково смотрел на резкий и сухой профиль маленького оратора. Удивительный человек этот Кальф, с беспощадной логикой, железной волей и нежным, как у девушки, сердцем. Встретив пристальный взгляд хозяина, Кальф сказал: «Кое-кто несколько месяцев назад советовал мне напрасно не беспокоиться в отношении консульства Цезаря. Теперь можно, наконец, разобраться, кто оказался прав». Катон отвел глаза. «Я не предполагал, что эти знатные предводители толпы начнут свои действия так поспешно. Представляю себе, как взъелся Сенат!» Вар захохотал деревянным смехом. На него посмотрели с недоумением. Вар словно радовался коварству Цезаря. «Не вижу ничего смешного», — обозлился Кальф. «Скоро начнется настоящая драка, и в итоге созреют условия для отмены республиканских свобод. как человек, склонный к спокойному размышлению, Катон хотел было несколько смягчить резкость Кальва. «И предупреждаю, на форуме вьется Веттий», — сердито перебил его Кальв. «Кто такой Веттий?» — спросил Цинна. «Какой-нибудь продажный оратор?» «Луций Веттий. Гнуснейшие порождения римских междоусобиц. Его ремесло — доносы на магистратов, сенаторов и других правителей государства. Ну, конечно, он занимается таким опасным ремеслом в чьих-то корыстных интересах. Этот негодяй настолько подл, что превозмогает даже свою трусость». Катул лениво усмехнулся. Иногда он становился несносно рассеянным, будто его занимали только собственные мысли и вовсе не интересовали новости, волновавшие друзей. Когда Цицерона провозгласили отцом Отечества, Веттий всячески присмыкался перед ним. Марк Тулий падок на лесть, как все знают. Он опрометчиво назвал Веттия честным и самоотверженным гражданином. Катул расхохотался безудержно, зажмурившись и откинув голову. Всякая натянутость, амбиции государственных деятелей и ханжеские фанфары всегда его веселили. А энтузиазм римских посредственностей в нем, веронцы, вызывал лишь иронию. Корнифицы и Руф укоризненно смотрели на Катула. Иногда они тоже были не прочь позлословить по поводу преувеличенного тщеславия Цицерона, но на деле считали себя учениками великого оратора и вполне разделяли его политические взгляды. «Тогда Веттий решился на рискованный шаг», — продолжал рассказывать Кальв. «Он выступил перед Сенатом, обвиняя Цезаря в сговоре с мятежниками-кателинарцами и обещал представить его письмо к Кателине, написанное будто бы накануне мятежа. Луций Сергий Кателина, патриций сенатор, организовал заговор против Сената. Разоблаченный Цицероном, бежал из Рима, поднял вооруженный мятеж, был разгромлен и погиб в сражении». «Цезарь не дурак, чтобы терять такие опасные документы», — вставил Тицит. «Письмо Веттий представить не смог. Его объявили клеветником и отправили в тюрьму, хотя он, возможно, был близок к истине. Года два он не показывался, и вот опять всплыл», — закончил Кальв. Руф привстал и поднял полную чашу. «Квириты! Друзья! Вы видите, триумвират надменного Помпея, лицемерного Цезаря и алчного Красса угрожает римской свободе. Квириты — официальное название римских граждан. Поклянемся друг другу смело противодействовать тирану, кто бы им ни оказался. Не все потеряно. Еще постоят за республику старые бойцы. Клянемся и мы заслужить себе посмертный памятник не хуже греков Гармодия и Аристогетона». «Недурно сказано, Марк Целий Руф», — произнес задумчиво Кальв. Валерий Катон молча, с торжественным выражением лица, кивнул головой. «Клясться так клясться!» — весело крикнул Вар и влил в себя содержимое своей чаши.